«Но разве англичане не хозяева главных пунктов Новой Зеландии?» — спросил Джон Манглс.
«Конечно, дорогой Джон», — ответил Паганель. «После того, как в 1840 году капитан Гобсон захватил Новую Зеландию, он стал ее губернатором. И на этих островах с 1840 по 1860 год постепенно возникло 9 колоний в самых лучших местах. Таким образом, возникло 9 провинций, 4 на Северном острове, Окленд, Таранаки, Веллингтон, Хокс и 5 на Южном острове, Нельсон, Мальборо, Кентербери, Отаго и Саутленд. Население островов, по данным от 30 июня 1864 года, составляло всего 180 346 жителей. Во многих местах возникли крупные торговые города. «Когда мы доберемся до Окленда, то вы восхититесь красотой местоположения этого южного Коринфа, древнегреческого города, который господствует над узким перешейком, переброшенным точно мост через Тихий океан. В Окленде насчитывается уже 12 тысяч жителей. На западном побережье возник Нью-Плимут, на востоке – Агурири, на юге – Веллингтон. Все это цветущие города с оживленной торговлей. На южном острове Тевахи-Пунаму вы не знали бы, какому городу отдать предпочтение. Утопающему ли в садах Нельсону, прославленному своими винами, как во Франции, Монпелье, Пиктону, расположенному у пролива Кука, или Крайстчерчу, Инверкаргиллу и Данидину, этим городам богатейшей провинции Отаго, куда стекаются золотоискатели со всего земного шара. Заметьте себе, друзья мои, что это не скопище хижин, населенных семействами дикарей, а настоящие города с портами, соборами, банками, доками, ботаническими садами, музеями, обществами акклиматизации, газетами, больницами, благотворительными обществами, философскими институтами, масонскими ложами, клубами, обществами хорового пения, с театрами, с дворцами, построенными для всемирной выставки, точь-в-точь, как в Париже или Лондоне. И если память мне не изменяет, то в текущем 1865 году, быть может, даже в то время, когда я вам это рассказываю, промышленные изделия всего земного шара выставлены здесь, в этой стране людоедов.
«Как? Несмотря на войну с туземцами?» — спросила леди Эллен.
«Англичан мало волнует война», — ответил Паганель. «Они сражаются и одновременно устраивают выставки. Их это не страшит. Они даже прокладывают под выстрелами новозеландцев железные дороги. В провинции Окленд 2 железнодорожных пути из Дрюри и Мэри-Мэри, эти линии должны пройти через главнейшие пункты, занятые повстанцами.
Я готов биться об заклад, что рабочие, прокладывающие их, стреляют в туземцев с паровозов».
«Но к каким же результатам привела эта бесконечная война?» — спросил Джон Манглс.
«Вот уже 6 месяцев, как мы покинули Европу, и я не знаю, что произошло за время нашего отсутствия», — ответил Паганель. «Знаю лишь о нескольких фактах, о которых прочел в газетах Мэри Боро и Сеймура во время нашего перехода через Австралию. Но в ту пору на острове Иканамауи еще ожесточенно сражались».
«А когда началась эта война?» — спросила Мэри Грант.
«Вы, дорогая мисс, верно хотели спросить, когда она возобновилась?» — ответил Паганель. Ведь первое восстание произошло в 1845 году. Итак, эта война возобновилась в конце 1863 года. Но маорийцы задолго до этого подготовлялись к свержению английского владычества. Туземная национальная партия вела деятельную пропаганду за избрание маорийским вождем Потатау. Эта партия хотела провозгласить этого строгого вождя королем, а селение, где он проживал, лежавшее между реками Уайкато и Вайпа, сделать столицей нового государства. Потатау был скорее лукавым, чем храбрым стариком, но у него был умный и энергичный премьер-министр из племени Игати-Хахуа, которая обитала на Оклендском перешейке до захвата его иноземцами. Этот министр по имени Вильям Томпсон сделался душой освободительной войны. Он очень умело объединил маорийцев в боевые отряды. По его наущению, один вождь из провинции Таранаки сплотил вокруг себя разрозненные племена, объединив их национальной идеей. Другой вождь из Уайкато основал земельную лигу, которая убеждала туземцев не продавать своих земель английскому правительству. Английские газеты начали печатать тревожные известия, и правительство не на шутку встревожилось деятельностью земельной лиги. Словом, умы были возбуждены, мина готова была взорваться, не хватало лишь искры, или, вернее, столкновения интересов новозеландцев и англичан, чтобы вызвать этот взрыв. «И он произошел?» — спросил Гленарван. «В 1860 году», — ответил Паганель, «в провинции Таранаки, на юго-западном побережье острова Иканамауи. Одному туземцу принадлежало 600 акров земли близ Нью-Плимута. Он продал эту землю английскому правительству. Когда землемеры явились вымерять проданный участок, то вождь Кинги заявил протест. Он построил на спорных 600 акрах укрепленный лагерь и огородил его высоким частоколом. Спустя несколько дней полковник Голд с отрядом взял это укрепление приступом. В этот день прозвучал первый выстрел колониальной войны. «Многочисленны ли маорийцы?» — спросил Джон Манглс. «За последние 100 лет маорийское население очень убыло», — ответил географ. «В 1769 году Кук определял число их в 400 тысяч человек». А в 1845 году, согласно переписи туземного протектората, количество маорийцев сократилось до 109 тысяч. В настоящее время, несмотря на болезни, водку и избиения, производимые англичанами-просветителями, на обоих островах все же насчитывается 90 тысяч туземцев, в том числе 30 тысяч воинов, которые, по-моему, еще долго будут наносить поражение английским войскам.